Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. С вами программа «Дела милосердия». Сегодня в гостях у нашего радио сестры милосердия, обители милосердия святой Елисаветы Федоровны, Анна Анатольевна Бородина и Маргарита Гедман. Здравствуйте!
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 Сегодня я хочу поговорить с вами о теме одиночества пожилых людей, либо просто людей, которые оказались в каком-то трудном положении из-за состояния здоровья. Не секрет, что мы все люди, существа социальные, и нам очень важны вот эти все привязанности, нам важна семейственность, нам важны какие-то дружеские отношения, да, отношения с близкими людьми. И с возрастом вот эта потребность, она возрастает. Если как-то в более молодом возрасте тебе кажется, ну, ничего страшного, найду еще друзей, да, с кем-то там познакомлюсь, пообщаюсь, то, конечно, чем старше человек становится, тем больше он нуждается вот в таком вот близком общении. И, к сожалению, по ряду причин, да, бывает так, что за пожилым, либо за человеком с каким-то тяжелым заболеванием ухаживают люди, не родственники, да, какие-то чужие люди. Причем они могут прекрасно ухаживать, они могут быть замечательными людьми, да, добросердечными, какими-то, в общем, прекрасными, замечательными, добрыми, но это все равно чужой человек. И даже порой, если это сиделка, которая находится у тебя дома и с тобой один на один общается, она все равно чужая женщина. И, конечно же, вот какое-то одиночество, да, людей из-за этого начинает грызть, мучить. Есть ли такая проблема у ваших подопечных? Ощущают ли они вот какое-то одиночество из-за этого? Чувствуют ли нехватку вот близкого рядом?
К сожалению, да, такое происходит, что люди остаются одни, особенно в пожилом возрасте, по ряду причин. Это первое, то, что человек уже, например, большого возраста, например, 90 иногда бывает лет, к нам обращаются люди, 95, вот буквально вчера мы посещали человека, которому уже 96 лет, и родственные связи, к сожалению, утрачивают, потому что либо все родственники уже ушли из жизни, подруги тоже уже из-за возраста, и человек остается один. Да, сиделка – это хорошо, которая бывает рядом, либо какой-то сосед, но чаще всего люди одни вообще, и физически, и морально не выживают. У нас была одна подопечная Валентина. И когда мы к ней приехали домой, у нее были родственники, но они не готовы были быть каждый день с ней, потому что она лежачая уже была, практически не двигалась, только глазками могла двигать. Ну и кушала, когда ее кормили. Она у нас прожила более 7 лет в обители. Ее очень все любили, хотя она была, ну, тяжела, как бы в обиходе, нам казалось, но потом мы к этому привыкли. У нее было много подушечек, много всего подкладывать надо было, чтобы ей удобно было лежать. Но человек был чудесный, и все сотрудники ее просто любили. Так вот, она сказала: либо сейчас вы меня заберете, либо я просто умру. Соседка уезжает, и я просто осталась одна. Чаще всего люди устают. Устают быть рядом, если это постоянно нужно делать. И хочется глоточек воздуха вдохнуть, побыть одному даже со своими мыслями. А когда ты еще не спишь при этом ночью, например, тоже бывает такое. Так вот, у нас немножко по-другому. Первое, у нас храм. Все-таки храм и причастие, и исповедь, батюшка, акафисты – это спасает. Спасает, и Господь как бы ведет тебя, ну, как бы в другом, как бы направлении. Он душу твою излечивает, и он уже вот этот переход в другой иной мир, он проходит, ну, с помощью руки другого человека. То есть ты понимаешь, что ты вот не страшишься, что ты один дома и ты умрешь, а у тебя есть рука. Ты можешь даже кого-то позвать, посиди со мной, и с тобой посидят, не спрашивая о том, что, ну, как, у меня времени нету. Нет, все равно посидят, видя твою немощь определенной.
То есть, но мне кажется, еще все-таки, даже если человек не задумывался никогда, даже, может быть, не был каким-то атеистически настроенным, ну, просто не задумывался, все равно, если ты находишься в этой обстановке, все равно ты видишь мировоззрение людей, да, как они думают, на что они опираются, что говорят, ты все равно волей-неволей задумываешься. И как-то вот начинаешь в этом...
Душа тянется.
Да, в этом.
И я уже рассказывала однажды, у нас была Маруся, чудная такая, подопечная, одинокая, совершенно одинокая, просто действительно у нее никого не было. Соседи о ней позаботились, и врач, где она пребывала потом в больнице, тоже позаботился, нас набрал. И она прожила у нас какое-то определенное время, долгое время. Она не крещенная была. Она у нас покрестилась, ей было 85 лет. И мы не настаиваем никогда, но мы забираем. Хотите в храм с нами на акафист? Она: нет, не хочу. Ну ладно. Мы других собираем, увозим. Второй раз предложили: нет, не хочу, больше не предлагаем. Ну и так увозим к 12 часам, молимся. Она одна прибывает. И в определенный момент опять собираемся, она говорит: а вы меня почему не берете? Так, ну вы же не хотели. А что, говорит, если я тогда не хотела, сейчас я хочу, берите меня. И она пела прекрасно. И у нее душа просто вот как будто взлетела в этот храм. И она больше ни разу не пропускала акафисты. Ну, уже тогда, когда не могла вставать, уже на одре как бы готова была перейти в иной мир. Ну, вот такой случай. Да, конечно же, и у нас есть катехизатор, который к этому подходит, то есть беседы проводит и ведет к Богу. Люди действительно, они тянутся и понимают, что, например, у нас есть подопечная, которая, ну, одна, никого нету, и дома нету, никого. Вот так получилось в жизни. Она говорит: я понимаю, что это мой дом. Я понимаю, что я уже никуда не пойду, что мне надо здесь доживать. Это очень тяжело вообще. Прийти в пансионат, например, да, и знать, что ну, тебя оденут, тебя накормят, и больше с тобой не поговорят. Вот это вот общение, оно очень важно. Почему у нас проще? Потому что сестра работает сутки через трое. Она с ними побыла сутки, но двое суток она дома. Она немножко... ну, как бы отрешилась от того, что здесь была вот эта вот ее жизнь, да. Но она помнит о подопечных чаще всего, какой-то беда какая-то случается, прибегает, да, или спрашивает. И у каждого у нас есть свой какой-то подопечный, ну, может, не любимый, а хорошо относимся друг к другу. Ну, и подопечные привязываются. И действительно, подопечные приобретают здесь, ну, какую-то частичку семьи. Действительно, у них сердце оттаивает. И выгорание сотрудников происходит меньше. Вот именно у нас. Потому что у нас есть храм. У нас есть поддержка духовная. Это важно. И у нас есть подопечная, которая стала и видеть, и ходить. Может быть, уже рассказывали. Она живет уже несколько лет у нас. Вот, перелом шейки бедра. И некуда было вообще пойти. Просто она осталась на улице, так скажем. И тоже врач как-то о ней позаботился. Я давно таких врачей как бы не видела. С таким большим, огромным сердцем, с любовью. Он ей объяснил. То есть она сказала наотрез: нет, я никуда не пойду. Вот. Но он как-то до нее донес. И она говорит: да, я согласна. И вот мы, значит, ей сделали глазик, операцию, и она стала видеть, она читает. И каждый год 16 августа, я даже запомнила это число, она говорит: купите, пожалуйста, конфеты. Надо раздать всем. Потому что день для меня очень важен. Это у нее как будто день рождения. Она приобрела новую семью. Она не заботится о том, что она останется одна, что она будет голодная, что она упадет, ее никто не поднимет. Она знает, что ей принесут книжку почитать, и она сейчас умеет читать. И она ни одного дня не пропускает акафист. То есть она настолько благодарна Богу. Ну, вот эта частичка, которая как бы рука помощи, да, это те родные люди, которые тебе принесут то, что ты попросишь, побудут с тобой, поговорят, спросят вообще, как ты. Мы же чаще всего и дома, и где-то в пансионатах мы заботимся только о физическом здоровье человека. О духовном мы стараемся как-то закрыть дверку.
Ну да, это та самая история, что касается, которая чаще всего стариков и детей маленьких, да, когда мы делаем какие-то вот механические шаги, да, по обеспечению самым необходимым, по там заботе самой такой необходимой, но при этом даже, мне кажется, не то чтобы не хотим общаться, а, к сожалению, часто у нас взгляд замыливается, и мы даже не понимаем искренне, что у них есть какие-то еще потребности. Вот что часто, да, родители там маленьких детей говорят: ты сухой, покушал, поспал, вот у тебя игрушки, что тебе еще надо? Mm-hmm. Ну, то есть даже как бы вот в этом вопросе, что еще может быть тебе надо, действительно. Но при этом, если вот попросить любого, да, взрослого, например, вспомнить про свое детство, я думаю, что каждый вспомнит историю про то, как хотелось что-то рассказать, да, и мама там была занята, не выслушала, mm-hmm. еще что-то. Но вряд ли кто-то вспомнит про то, что когда-то там мама устала, и они ели только бутерброды на ужин, а не там полноценную еду, правда?
Mm-hmm. Mm-hmm. Да, но слава Богу, что у нас есть обители, и однажды один из людей, которых посещал обитель, когда зашел к нам в храм, а храм у нас, получается, это, ну, как бы притвор, вот ты заходишь, и вот здесь и храм уже Елизаветы Федоровны. Он говорит: как здорово, что есть храм. Вот, видимо, дома престарелых, они должны начинаться с храма, потому что первое, что мы лечим, это душу. Будет у тебя памперс полный, ты его можешь снять. А вот с души камень ты не всегда можешь снять. Здесь нужна особая помощь. Поэтому вот наши подопечные находят семью в нашем лице. Ну, в лице однозначно Господа Бога, нашего батюшки отца Василия и сестер-братьев. Это вот полноценная семья. Она...
Я вот сейчас, еще слушая вас, понимаю, что ведь действительно у пожилых людей, особенно когда еще есть и проблемы со здоровьем, очень важный этап жизни, действительно, подготовка к встрече с Богом. И он очень важный, и он очень, понятно, тревожный, много страхов, много переживаний. Вот это ощущение, что я один, сейчас куда-то уйду, что будет. Конечно же, это очень тревожно, очень страшно, да, и человеку как никогда нужна поддержка. Мы же опять же понимаем, когда, не знаю, ребенок в первый класс идет, что ему нужна поддержка, или там женщина едет в роддом рожать ребенка. Мы понимаем прекрасно, дети взрослые выходят замуж, мы тоже понимаем, что нужна поддержка, сложный там этап, но при этом, к сожалению, ведь часто к старикам относятся как, ну, как будто их уже списывают со счетов, как будто вот они уже все уже, как будто их уже нет, и такое вот отношение, что, ну, как бы, ну, вот доживают уже и все, а человек есть, и мне кажется...
Есть мудрость, которую он еще приобрел в своей жизни. И вот у нас была Лариса Алексеевна, которая почила даже в 40 дней до 107 лет. Она была в полном здравии, и она все время говорила: зачем я живу? Она лежала уже 7 лет. И мы понимали, что она живет для того, чтобы нас научить мудрости, терпению, какому-то радости. Она всегда пребывала в радости. Даже ей больно, когда было. Она всех встречалась с огромной радостью. Это ж надо этому научиться тоже. А у кого научиться, как кроме
него? Да, конечно. А как сложно вот именно жить с ощущением того, что на тебя смотрят, что тебя уже как будто нет.
Угу.
Мы, бывает, говорим, да, что нам недостаточно внимания, или нам кажется, что кого-то в семье любят больше, чем нас, и мы страдаем из-за этого. А тут вообще тебя уже мертвым считают, это же вообще.
Поэтому у нас вот начинается семья именно вот с того, что мы стараемся нашим подопечным уделить больше внимания. У нас даже однажды такой вопрос возник. Разговаривали опять же про общение, про то, что нужно не только физически, а нужно еще и приобнять, руку подать. И наша сестра спрашивает: а что это нужно делать? Да, нужно делать. Конечно же, нужно делать. Иногда ты это не можешь, и как бы это чужой человек, но надо понимать, что им это необходимо, действительно необходимо. Ну, у каждого человека, опять же, находится свой родной человечек в нашей семье сестер и братьев милосердия. Кому-то мы можем подарить просто цветочек, а кому-то мы можем пожать руку, а кого-то мы можем и обнять и поцеловать даже. То есть у каждого свой есть, каждый вот... как бы мне всегда представляется, как будто это часовой механизм, и каждый человек важен в определенном деле. Когда мы все вместе, это вот это огромная семья, огромная поддержка. Ну, я с радостью иду на работу. Вот, и меня дочь всегда говорит, как здорово, что ты с радостью идешь на работу. То есть это семья действительно, и я ее чувствую. А еще очень здорово, что у нас подопечные получают поддержку в виде писем.
Да, и сейчас по-прежнему можно написать нашим подопечным теплые слова, и у нас сестры обязательно читают их, и даже братья. У нас есть такой очень добрый брат, очень такой большой, с добрым сердцем. Он читает и Евангелие по комнатам, и письма читает, и подопечные друг другу читают письма. И Анатолий всегда приносит когда такую пачку конвертов, и мы понимаем, что там, не знаю, штук 20-30 этих конвертов.
То есть у вас уже не привязано к праздникам, можно в любое время
писать? Да, можно в любое время писать, и разные есть поводы, у подопечных есть дни рождения. И
всю эту информацию на сайте у вас можно
посмотреть? Да, да, там есть, мы выкладываем фотографии в социальных сетях, вот буквально вчера мы поздравляли тоже подопечную. И, по-моему, даже вот цветы нарвали сестры вот в палисаднике. Это было тоже так трогательно. Такие простые они, такие добрые цветочки. И столько радости приносит, потому что сестры ухаживают за палисадником. И, конечно, это радость. И летом очень нас выручает. И в том числе еще экономия. Потому что не секрет, конечно, что все за счет пожертвований же делается. Поэтому...
Ну, у нас чаще всего лежачие же подопечные, поэтому не каждый может, хотя и мы стараемся их вывозить на улицу, сажая на колясочке, но в основном сестры ухаживают, братьев почему-то у нас мало, и не все идут. Вот. Физическая как бы, поддержка нужна сестрам. Но вот восполняем палисадником, то есть мы рвем цветочки, у нас есть маленькие вазочки, корзиночки, и вот по комнатам разносим. Ну и просто с удовольствием все и нюхают, и ухаживают, и просят водичку поменять там, либо цветочки поменять. Вот, кому-то нравятся там просто ромашки, кому-то розы, но с удовольствием. Цветы у нас просто всегда. Веточки, цветочки, очень любим это. Вот, а еще хочется сказать о том, что письма – это хорошо. Это здорово. И люди просто пишут какие-то свои жизненные проблемы. Ну, не проблемы, а, например, почему они пришли в храм, или почему, или что у них есть такая-то семья, или они съездили в поездку. И еще есть люди, которые оформляют красиво. То есть либо рисуют сами открытку, либо просто на листочке какие-то цветочки нарисовали. И это настолько благосклонно и очень с большим сердцем принимают наши подопечные. И хотелось бы еще сказать вот про семью, что год семьи же у нас все равно. Почему семья все-таки у нас у подопечных, мы поняли, почему она происходит, потому что мы дополняем, да, храм дополняет ее. А у нас же есть еще и сестры и братья, то есть сотрудники наши. Почему они приходят? У нас есть молодые сотрудники. Вот неразрешенные какие-то проблемы в семье, какой-то вопрос, где-то ты не доходил своего, ну, не хватило ума, например, или не хватило каких-то сил, или ты не был рядом и как-то упустил этот момент. И вот этот камешек, это вот какой-то такой, ну, заноска такая у тебя сидит в сердечке, и ты даже не понимаешь, но ты... как-то Елизавета Федоровна вот приводит к нам в храм, да, людей, и когда приходят, вот привязываются либо по подопечным, либо просто находят друзей из сотрудников, да, и общаются очень плотно и хорошо. И тоже это восполнение семьи. То есть, когда мы пребываем на литургии вместе, на вечернем богослужении, и мы видим друг друга, и такая радость происходит иногда. Просто вот, ну, хочется поделиться, хочется за ручки потрогать друг друга.
Я думаю, кстати, знаете, я вот сейчас слушаю вас и вспоминаю, как некоторые прихожане рассказывают, причем такие, может быть, не самые активные, может быть, еще только начинающие, которые не каждые выходные ходят, а может быть, там раз в месяц или был какой-то промежуток, по какой-то причине, да, они не приходили на службу, а потом спустя время они приходят, и они говорят, а тут те же люди стоят, и все так же. Тот же храм, да, так же стены выглядят, тот же батюшка, те же люди, они так же здороваются. И это очень многих вот прям так тепло, так сказать, объединяет.
Да, конечно. Когда еще ты какую-то потерю осуществил в жизни, да, ну, не стала там мама, не стала, например, ну, родственник какого-то, бабушки, дедушки, да, дяди, тети, и восполнение, оно нужно. И иногда ты в семье и не получаешь этого, потому что рядом тоже люди с такой же бедой, получается. И, ну, они в своем мире пребывают, ты в своем. И даже если вы вместе, иногда не всегда это получается, как бы восполнить, а приходя в храм, именно в обитель, потому что здесь такие же люди. То есть это такой же там дядя или тетя, или бабушка, которые у тебя были. И ты как бы, ну, понимаешь, что ты можешь исправить. Вот я даже могу на своем примере сказать, что у нас был доброволец, она сейчас есть, уже только в немощи немножко пребывает и в возрасте, но это моя мама. То есть вот образ, подобие и все остальное – это моя мама. И я понимаю такие же привычки, как у мамы. И то, что я не восполнила, вот когда мама была жива, я теперь могу это восполнить.
Вот мне кажется, знаете, такая глубокая мудрость в том, что мы живем, и нам может быть как-то стыдно, неловко за какой-то прошлый период жизни, да, мы можем там ругать себя как-то, быть недовольным тем, что неправильно жили, неправильно решения принимали, но у нас каждый день есть возможность совершать другие действия. Вот что я сегодня выбираю? Что я сегодня выбираю делать? Что я сегодня вот конкретно в каждом решении, в каждом конкретном, это, и это прекрасно.
Да, и вот как раз в обители это прям вот оно как бы на поверхности. Ты вот приходишь и можешь ручки, тело, душу приложить. У нас однажды спрашивают, ну, понятно, что часто у нас болеют люди, и у нас карантин бывает. И либо добровольцы, которые где-то далеко, там далеко живут. Ну, я имею в виду добровольцы, любые люди, которые доброй воли. И они говорят, да чем помочь? Ну, вот, вот у нас нет денежек, мы бедно живем. Ну, чем помочь? И вот у нас есть далеко в области девушка, которая пишет письма. На обыкновенном листочки, красивые там какие-то цветочки, какой-то рисунок незатейливый. Но это такие добрые письма. Они небольшие, кому-то адресованные. Это вообще просто чудо. Мы когда получаем ее письма, мы просто радуемся. Тем более куда-то там, может, иконка вложена, а иногда просто пакетик чая вложен, либо засушенный цветочек. Но это действительно радость. Она душу греет, и на какое-то время и люди оттаивают. И самое интересное, что люди, вот кто пишет письма, они еще и сотрудников поздравляют. То есть это очень так, ну, близко к сердцу. Ну, а сотрудники, да, они находят здесь семью. Семья самое главное, и они восполняют друг друга, поэтому мы здесь.
Очень, как всегда, вы трогательно рассказываете про своих подопечных. Мне еще пришла на ум мысль, вот знаете, когда люди едут в зону боевых действий, каких-то военных действий, неважно какого конфликта, это всегда примерно одна и та же история. Это могут быть как и сами военные, так и волонтеры, какие-то журналисты. Их потом снова как будто и снова туда тянет. И когда их спрашивают, да, зачем ты туда едешь, что тебе там, они очень многие говорят, там понятнее. Там понятнее, вот мы здесь бегаем в какой-то суете, мы искренне начинаем переживать из-за того, что там, не знаю, обои подорожали, соседка как-то грубо сказала, на работе, не знаю, что-то произошло, да, и вот для нас вот эти вот проблемы, которые на самом деле не проблема, мы их сами возводим в какой-то огромный масштаб, да, и сами из-за этого переживаем, вот у нас вот какая-то вот каша в голове, а туда приезжаешь, и все очень конкретно, все очень понятно, что хорошо, что плохо и как быть. И мне кажется, в вашей обители вот точно так же, все очень понятно, все очень конкретно, и никаких сомнений не возникает. Мне кажется, это вот ощущение, оно очень дорогого стоит, и люди, они, по сути-то, на самом деле этого ищут. Потому что действительно в жизненной суете так сложно вот не запутаться вот в каком-то непонятном тумане, никому не нужном, а действительно понимать, что конкретно, зачем нужно, как ты живешь. Я еще в завершении нашей передачи хочу вас спросить, знаю, что вы занимаетесь перевозкой больных людей, что конкретно вы делаете, и если кому-то нужна ваша помощь, кого вы берете, как с вами связаться, да, и расскажите, пожалуйста, подробнее про все условия.
Перевозка у нас задумывалась не просто так, взялась с неба, а именно для нужд наших подопечных, которые живут в нашей обители, потому что много денежек тратили на кого? На посещение больниц, раз у нас немощные подопечные лежачие, это нужно и в поликлинику свозить, и на улицу просто в парк какой-то свозить, и вот в филармонию мы ездим, в кинотеатр, какую-то радость для наших подопечных, ну, чаще всего это все-таки больница. Привозим с больницы, увозим с больницы, вот, так как они все равно немощные, больные. Вот задумывалось так, но дальше произошло. Но
дальше произошло то, что когда вот начались вот эти конкурсы по стране, и можно было подавать заявки, писать, мы тогда написали нашу самую первую заявку, мы вообще не думали, что мы можем выиграть, но чудесным образом мы стали одним из победителей вот этого конкурса, и у нас уже порядка 5 лет, наверное, даже, ну, почти уже скоро будет 5 лет, как действует наша служба перевозки лежачих пассажиров. Потому что некоторые люди живут в таких условиях, что вот они, получается, лежат или очень-очень плохо ходят, а родственники не знают, как их правильно переносить, потому что есть такие заболевания, что ты, ну, даже не знаешь, как близкого человека посадить, там, как его положить, что делать. И единственной альтернативой, получается, являются платные службы перевозки, которые не... Особенно если надо несколько раз ездить, например, что уже пожилому человеку, ну, просто не под силу. Даже вот бывает, что звонят к нам люди, говорят, что помогите нам, пожалуйста, потому что мы уже просто истратили все возможные средства, потому что надо съездить на обследование, надо съездить к врачу. Вот к нам вот обращаются люди, вот одна женщина лежачая, и ей нужно было делать зубы. А зубы, понятно, что это раз приехал к стоматологу, второй раз приехал, потом примерил протезы, и вот мы ее свозили несколько раз в течение прошлого года, и она сделала себе зубы, то есть она может сейчас полноценно, по крайней мере, принимать пищу, несмотря на то, что она лежачая, и поэтому... Обращаемся к нашим добрым слушателям, что помогли нам в финансировании нашей машинки, потому что у нас только небольшая часть покрывается за счет вот этого конкурса, а остальную часть мы просим добрых людей нас поддержать. Поэтому просим помощи, чтобы могли возить мы таких вот бабушек и дедушек. Помочь можно, пожертвовав вашу копеечку на нашу обитель по телефону. Можно позвонить и узнать, как это можно сделать. Телефон, код города 343-200-58-58.
Большое спасибо за участие в нашей передаче. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио были сестры обители милосердия Святой Елисаветы Федоровны, Анна Анатольевна Бородина и Маргарита Гетман. До новых встреч.
Спасибо, до свидания.
До свидания.